Когда подговорили «Христос воскрес», многим я отвечал: «Слава Богу, что Он воскрес, что не остался там лежать в гробе». Слава Богу! Действительно, сегодня очень интересный день. По-русски называется «Воскресенье». И с одной стороны, я радуюсь, что день недели в России называется на том языке, с которым я вырос, русским языком, называется «Воскресенье». С другой стороны, мне жалко, что этот день называется «Воскресенье». Он теряет свою значимость. Люди не понимают, что для людей воскресенье – это не воскресенье. И когда русские люди слышат «воскресенье Христа», оно ассоциируется с воскресеньем. Ну это что, воскресенье – это воскресенье, да? С одной стороны, радостно, с другой стороны, затуманивается это выражение, вся та мощь, которая скрыта в этом слове. Но в Германии не лучше. У нас называется это «Остерн». И мы собирались с пресвитерами церкви, и они мне говорят: «Ну, как вы будете справлять Остерн по-немецки?» Я им говорю, «Meinst du Auferstehungstag? Christi?» Я им говорю: «Ты имеешь в виду воскресение Иисуса Христа?» Он говорит: «Ну да, Остерн». Я говорю: «Meinst du Auferstehungstag? Christi?» Оно и здесь то же самое. Здесь вроде бы есть другой день, Остерн, но он тоже Metauferstehung, от них все, он тоже с воскресением ничего не имеет общего, это название Остерн. Мы сегодня с вами прочитаем эту историю воскресную, или воскресную историю, историю воскресения, и попробуем посмотреть. Я назвал сегодня проповедь «Воскресение Иисуса Христа и жизнь вечная». Как воскресение Иисуса Христа связано с нашей вечной жизнью? Интересно, я сегодня слушал внимательно, читал слова песен, и я ни в одной песне не увидел таких слов: «Наверное, мы спасенные», «Наверное, мы его дети», и «Может быть, мы будем на небе». Я ни в одной песне этого не встретил. Вы встретили хоть в одной песне? Все песни были твердо уверены, что мы спасенные, мы искуплены, мы его дети, и мы встретимся на небе. На этой стороне свет нету, ничего вам не надо, да? Все молодые здесь? То можно включить тоже на этой стороне. У нас здесь больше молодые сидят, там больше не очень молодые. Если я не ошибаюсь, то словом «воскресенье» единственный, у кого назван день недели между субботой и понедельником, это русские. Может быть, кто-нибудь знает еще хоть какой-нибудь язык или какую-нибудь нацию, где именно «Auferstehung» называется, говорят, Монтаг, Динстаг, Митвох, Донастаг, Фрайтаг, Замстаг, Auferstehung. Вы знаете хоть один язык, где это называется? Если я не ошибаюсь, то русский язык – это единственный язык, на котором воскресенье называется воскресенье. У всех других славянских народов воскресенье называется неделя или неделя, там по-разному, как скажешь. Почему? От слова «не делать ничего», «неделя». В этот день мы ничего не делаем. У русских вся неделя так называется. Неделя. Это... Даже есть такая шутка, что если русский мужик решил что-то не делать, то его уже ничем не остановишь, да? Вот. Вот в этот день ничего не делают. Во многих народах, германцы, скандинавы, англоязычные народы, воскресенье названо «День солнца». Дело в том, что многие народы, язычники, поклоняются солнцу до сегодняшнего дня, как Богу, или Бог солнца такой был. В Египте это был Ра, фараону поклонялись. Называется «Зонтаг», «Сандей». И, кстати, не только в Европе, но и в Индии, и в Таиланде называется «День солнца». Тоже воскресный день. У итальянцев и испанцев воскресенье названо «Днем Господним», «Доминица» называется. «Домино» – это на латыни «Господь». «Доминица» – это воскресенье, они тоже говорят «в Доминицу». «В день Господа встретимся с тобой». На осетинском, я недавно узнал, называется «День Бога». Правда, не знаю какого. Просто «День Бога» называется. Тоже интересно. На иврите воскресенье, воскресный день между субботой и воскресеньем называется «Йом Ришон» или «Йом Алеф». «Алеф» – это первая буква еврейского алфавита. «День первый». «Йом Ришон» или «День Алеф». «Алеф» – это первая буква алфавита. «День первый». Помните, мы с вами сегодня читали историю «Христос воскрес» в какой день? В первый день недели. Это тот, который был после субботы. То есть на иврите очень интересно. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, суббота, первый. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, суббота, первый. То есть так считаются дни. Очень интересно, как это звучит. И поэтому в Библии написано не воскресенье, написано. Многие русские удивляются, почему. Вот почему вы собрание в воскресенье проводите? В Библии же не написано, что в воскресенье Христос воскрес. Нет, написано в первый день, потому что Библию писали евреи в первую очередь для евреев. То есть Библия писалась, даже если на греческом языке, то адресат Евангелия от Матфея, по крайней мере, были евреи. Первый адресат. В греческом Новом Завете для выражения воскресения Иисуса Христа используются слова, которые переводятся на русский «проснуться», «быть бодрым», «встать на ноги», «появиться». Вот эти слова используются для воскресения. Христос воскрес, встал на ноги, появился. По-немецки «auferweckt wurde», вот такие «проснулся», «пробудили его». Слово «воскресение» встречается в Евангелиях около 62 раза, в четырех Евангелиях. К сожалению, мне сегодня утром интересно было, я думаю, наверное, наши каналы телевизионные пестрят здесь немецкие фильмами о воскресении, о Библии или еще что-то таком-то. К сожалению, я сегодня очень сильно разочаровался. Единственное, что я сегодня нашел, это будет по Библии ТВ «Мария ос Магдала», фильм идти 8:15. Если хотите, включите, посмотрите. Говорят, хороший фильм про Марию Магдалену. И второе, что я нашел, это будет завтра по АРД в 11:05 идти. Ее имя было Мария, Ирнамова Мария. Все. Больше я ничего не нашел. По крайней мере, по главным каналам, те, которых я знал, кроме ужастиков, фантастики, боевиков и приключений, ничего нет. Я себя спросил, так сегодня вечером мы и узнаем, кого мы любим. Правда? Какой фильм мы включим, того мы и любим. То и нам больше всего интересно будет. Быть может, Мария Магдалы, может, кто-то достанет ДВД, DVD какую-то из шкафа, а может, кто-то скажет, буду смотреть 2 часа на Брюс Уиллиса, или кто там, я не знаю, у нас еще сегодня там будет Том Круз, или еще кто там бывает, другие. Есть много хороших артистов, которые снимаются в кино, и не очень хороших. Мы прочитаем с вами сегодня эту историю еще раз, которую читал Женя, только мы не так много прочтем. Историю Евангелия от Матфея, 28 глава. И попробуем ответить на те вопросы, как связано воскресение, что было во время воскресения. И главное, хотел бы я ударение поставить на том, как связано воскресение с жизнью, с вечной жизнью. Еще раз, как воскресение связано с вечной жизнью. Итак, Евангелие от Матфея, 28 глава, так мы ее на русском прочитали, мы будем ее читать с вами отрывок за отрывком. Кстати, если у кого-то нету Библии, вы хотите Библию, у нас есть в церкви на русском и на немецком языке Библии, вы можете их, эти книги взять. Эта история очень интересная, она делится на 5 частей. Первая часть – воскресение Христа совершилось сильнейшей силой Бога, с 1 по 4 стих. Воскресение Иисуса Христа непосредственно связано с Его смертью, это 5-7 стих, мы их все прочитаем сейчас по очереди. Воскресение Христа приносит радость. С 8 по 10 стих. Воскресение Христа раздражает неверующих. С 11 по 15 стих. И воскресение Христа дает уверенность в жизни вечной. Не надежду, а уверенность. То есть надежду, связанную с уверенностью. И вообще библейская надежда, она базируется на уверенности. Она не мыльный пузырь, будет или не будет. Она говорит, я надеюсь, потому что Бог сказал, поэтому я верю в это. Итак, с 1 по 4 стих, 28 глава Евангелия от Матфея. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, Йом Ришон, или Йом Алеф на иврите называется, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень и двери гроба, от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, одежда его бела, как снег. И, устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые». Интересно, по-русскому, если мы читаем «устрашившись», они, значит, по-немецки написано, что они сотряслись, «эрбепт» на они, «эрбепт». То есть их сотрясло, сдрогнули они и упали, как будто мертвые стали. Если бы вы на них посмотрели, вы подумали, что они умерли. Моя жена, когда слушала этот текст, говорит, интересно, а фараон, женщины не умерли, не упали. Хотя тоже испугались. То есть стражники, которые должны были сторожить, попадали, как мертвые. А женщины, ну, мужчины, наверное, сторожили, правда? Они как-то гром, молния, сразу все упали, как будто мертвые. А женщины стоят, они так быстро не сдаются, так быстро не умирают. Воскресение Иисуса Христа было совершено самим Богом, было совершено Его силой. Мы с вами, читая этот текст, дело в том, что Библия не говорит, когда Христос конкретно воскрес. Мы видим, что они приходят на третий день, и на третий день Он воскрес. Было это землетрясение, когда Он воскрес, или Он до землетрясения воскрес, или после землетрясения воскрес. Я думаю лично, что было землетрясение, наверное, когда Он воскрес. Почему? Потому что это очень связано с 27 главой. Посмотрите, 51 стих. «И вот завеса в храме разодралась, надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни раскололись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, выйдя из гробов по воскресению, вошли в святой город и явились многим». Это тоже связано с воскресением. И в 15 главе 1 Коринфяна написано, что Он воскрес в силе, им крафт. Иисус Христос, Он не просто так как-то там раз воскрес, и никто не знает, как-то Он пришли, а Его уже там нету. Нет, было землетрясение, когда пришел ангел так, что камень отодвинулся. Кстати, если вы слушаете истории про ангелов, когда они приходят, а там с кем-то чай пьют, здесь люди попадали как мертвые, когда ангел пришел. Если это ангел Господень был, приходил к людям, то они, по крайней мере, как фараон, как женщины должны были испугаться. Или как мужчины должны были попадать, как мертвые, если это приходил ангел, действительно посетить их, поговорить. Именно этой силой Бог творил землю, растительный и животный мир, Адама и Еву из его ребра. Именно эта сила Божия совершала 10 казней египетских, когда народ выходил из Египта. Именно этой силой Бог разверз море красное или черное, как в русском языке написано, это Красное море. Именно этой силой 185 тысяч солдат ассирийских просто замертво легли, когда ассирийская армия окружила Иерусалим, и Иезекия был тогда царем в Израиле, 4 царство в Иудее, 19 глава, 35 стих. Именно этой силой Дух Святой зачал Иисуса Христа невообразимой мощью. Матфея 1 глава, Луки 1 глава написано, сила Всевышнего сошла на Марию. Это была сила. Интересно, что на греческом языке слово «сила» обозначается словом «динамос». Динамо-машина, наверное, слышали вы такие, физики особенно знают это слово. Это слово отображает очень мощную силу. То есть это слово не просто так кто-то шарик толкнул, а это слово обозначает мощную силу. Был такой Альфред Нобель. Быть может, вы его слышали, Нобелевские премии раздают. Так вот, в 1867 году, 25 ноября, было запатентовано взрывчатое вещество динамит. И Альфред Нобель не нашел другого подходящего слова, как взять для этой мощнейшей взрывчатки, которую они изобрели, как взять слово «динамос» греческое и назвать его динамит. То есть слово «динамос» обладает мощной силой. И воскресение Иисуса Христа было в этой силе. То есть Христос не просто воскрес, раз воскрес, это было воскресение силой. Интересно, что когда земля тряслась, на греческом языке написано «мегасейсмос» был. Сейсмос, знаете, да? Сейсмические силы, а мега – это громадное. То есть это было серьезное землетрясение, это было земля тряслась и дрожала. Когда смотришь фильмы, мы на этой неделе смотрели фильм, показывали два хороших фильма, я, правда, не знаю, кто их смотрел. Это был «Бен-Гур», шло кино, и после него вечером шло кино «10 заповедей». Неплохие фильмы, старые, 56-59 год. И вот когда это землетрясение было, ну мы сидим, смотрим, ну да, трясется, падает все, там льется, камни какие-то валятся. Но я это не переживаю. Есть кто-то из нас, кто когда-нибудь переживал землетрясение? Есть? О, есть который, да? Как вас там потряхивало или когда падали дома? Потряхивало. Камни валились, большие булыжники на дома сваливались, машины мялись там все. То есть представьте, здесь написано «мегасейсмос» было. Великое землетрясение по-русски. Так, великое землетрясение. Мегасейсмос. Это было сильнейшее землетрясение. Мне просто интересно стало, когда я читал этот текст, насколько мы это все прочитываем, насколько мы можем просто... Да, было великое землетрясение, да, люди даже вон до смерти испугались. Представьте себя, если бы вы были там, если этот громаднейший камень отвалился, насколько, какое было землетрясение, когда пришел туда и ангел отодвинул. Какой должен быть ангел величиной, который отодвинул этот камень? Какой он силой должен обладать Бога, этот ангел? То есть воскресение Иисуса Христа было совершено в громаднейшей силе. И самое интересное, дорогие мои братья и сестры, что Бог воскресит верующих именно этой же силой. Вы воскреснете или мы с вами воскреснем не просто так, ну, воскресли, где-то там верующие. Нет. Именно той силой, которой Бог воскресил Иисуса Христа, будут воскрешены верующие в Него люди. Римлянам. Откройте послание к Римлянам, пожалуйста. 8 глава. 11 стих. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, 8 глава Римлянам, 11 стих, если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши тела Духом Своим, живущим в вас. Это Дух Святой, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, находится в вас, в нас. Вы верите в это? Вы чувствуете Его? Вы знаете, когда мы с вами делаем грех, и нас обличает Бог и заставляет нас порой каяться, идти просить прощения, и не дает нам покоя, где мы уснуть не можем, когда мы делаем грехи. Это именно этот Дух, который воскресил Христа из мертвых. И Библия говорит, что именно этот Дух воскресит и наши смертные тела, потому что Он находится в нас. Весь вопрос заключается в другом. Он в тебе живет или нет? Воскресение Христа связано напрямую с Его смертью. 5-7 стих, 28 глава. Дальше читаю. Ангел же, обратившись в речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его здесь нет. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там Его увидите». Вот я сказал вам все. У меня вопрос есть к вам. Разве Иисус не говорил, что Он на третий день воскреснет Своим ученикам? Говорил. Один раз или нет? Как вы думаете? Много. А кого они пришли искать на третий день? Мертвого Иисуса. Смотрите, ангел им говорит: вы пришли распятого Христа искать, но Его нету среди мертвых. Он же вам говорил, что Он воскреснет. Да? Посмотрите, насколько вера Бога зависит не от людей, а от Бога. Вот ему же несколько раз сам Христос персонально сказал: я воскресу на третий день. Мне надо пострадать и воскреснуть в третий день. И они: да, да, хорошо, Христос, воскреснешь. Вы до трех считать умеете? Да, сегодня третий день. Вы кого пришли искать сюда? Интересно, насколько ученики живут, насколько познание Христа связано с постепенным процессом. Это не так, что если я возродился свыше, если Дух Святой живет во мне, я имею полное познание Иисуса Христа и знаю все тайны. И вся Библия мне открыта. Это процесс. Это процесс, в котором ученики растут, те, которые идут за Христом. Это процесс, когда мы будем как и они, подобно этим женщинам. Так где же мой Иисус? Евангелие от Иоанна, прочитайте. Как она говорит, куда? Она, Христос пришел, и она думает, что это садовник, и говорит, куда ты положил дел моего Христа? Ну, твой Христос воскрес. Она говорит, мой Христос должен здесь лежать. Он говорит, нет, твой Христос здесь не должен лежать. Посмотрите, это верующие люди. Это те, которые ходили за ним. Помните, мы читали с вами Евангелие от Матфея, 27 главе, Женя читал сегодня. Они шли с самой Галилеи за ним. Они все чудеса видели. Они это несколько раз слышали. И они приходят искать мертвого. И ангел говорит, вы перепутали. Христа среди мертвых нету. Он воскрес. Бессмертие Иисуса Христа в воскресении не имеет ни значения, ни влияния, ни силы. 1 Коринфянам, я вам, кстати, советую сегодня, придите домой, почитайте, у вас будет время, 1 Коринфянам 15 глава. Очень интересная глава в Библии, которую Павел объясняет Коринфской. В Коринфской церкви были люди, которые не верили в воскресение мертвых. Коринфская церковь была очень интересная церковь. Мне иногда ее в пример приводят там о чудесах и всяких знамениях. Там были люди, чудесники, которые не верили в воскресение мертвых. И Павел пишет этим людям, если воскресения нет, то и смерть Христа не имеет никакого значения. Если Христос не воскрес, то тогда и смерть его не имеет никакого значения. То и вера наша тщетна. Он это очень интересно пишет в 1 Коринфянам 15 глава. И пока мы не встанем перед распятым Христом на колени, пока не покоримся Ему, нам нету смысла радоваться воскресшему Христу. Знаете, что мне самое обидное на Пасху, воскресенье? Когда неверующие мне говорят, Христос воскрес. Мне это так обидно, мне это больно. Нету смысла тебе радоваться, что Христос воскрес, если ты не преклонился перед Его крестом, перед Его смертью. Не говори это другим людям. Зачем? Зачем радоваться тому, что не дает тебе радость? Если это тебя радует, так беги ко Христу, вставай на колени и кайся перед Ним. Так признай смерть Христа на Голгофском кресте за твои грехи. Отдай Ему все свои грехи. И потом кричи, Христос воскрес. Но если Он не умер для тебя, то зачем Христос воскрес? Я боюсь, когда неверующие ко мне в воскресенье идут, я знаю, что эти люди неверующие. Ну, некоторые мы не знаем, некоторые верующие мы думаем, что они верующие, они неверующие. Но есть люди, которые ты знаешь, что он не преклонился перед распятым Христом. И я боюсь к нему идти, я к нему иду, думаю, сейчас опять скажет Христос воскрес. Зачем? Распятие – это смерть за грехи людей. Пока ты не поверишь, что Христос умер непосредственно за твои грехи, воскресение останется для тебя лишь ритуальным «Христос воскрес». Дважды ангел повторяет, что Христос воскрес, 6-7 стих. «Его нет здесь, Он воскрес!» – сказал. Как сказал. 7 стих. «И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и ждет вас в Галилее. Там Его увидите». В Евангелии от Луки ангелы говорят, что вы ищете живого среди мертвых, они им опять это выражение говорят. Христос неоднократно говорил, что Он воскрес, однако они пришли искать мертвого Христа. Есть те среди нас, кто не покорились перед Христом, те, кто не знает Бога. Ищите мертвого Христа. Пока вы не найдете мертвого Христа, нет смысла искать распятого Христа. Найдите Его, умершего за вас, пролившего за вас кровь. Преклонитесь перед Ним, если сегодня вас Бог будет звать. Встаньте перед Ним и скажите, Христос, я верю, что Ты умер за мои грехи. И я теперь могу радоваться, что Ты воскрес, потому что и я воскресну вместе с Тобой. Воскресение Христа приносит радость, 8-10 стих. Это очень просто узнать, приносит ли вам радость воскресение Христа или нет. Если нет, то, наверное, вы не умерли с Ним вместе. Если да, то значит, вы умерли. И ждете воскресения всех, которых Христос воскресит с собой. Посмотрите, 8-10 стих. «И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и вот Иисус встретил их и сказал, радуйтесь». По-немецки написано «Seid gegrüßt», «Seid gegrüßt».
А там стоит слово «радуйтесь», «фройт euch». Радуйтесь! Христос воскрес! Христос воскрес, дорогая церковь! Радуйтесь! Сам Христос встречается с женщинам, которые бегут перепуганные. И этот страх, смешанный с радостью. Ну да, воскрес! Да там же такое! Как воскрес? Куда воскрес? Где? Что? И вот Христос подходит, останавливает их и говорит: радуйтесь! Радуйтесь! Воскресение Христа приносит мертвым людям во Христе радость, потому что они уже воскрешены к вечной жизни. И мы поговорим с вами об этом. Мы не одни, Христос жив, Он с нами. Он все так же заботится о нас, любит нас и ждет нас. Спешите к воскресшему Христу. Он дает радость. Если смерть Христа печалит людей, то Его воскресение приносит радость. Если смерть Христа сокрушает человека на колени перед крестом Голгофы, то воскресение Христа делает человека активным и живым. Оно поднимает человека и говорит: иди! Радуйся! Братья и сестры, сколько вы с понедельника до воскресенья радуетесь тому, что Христос воскрес? Христос воскрес. Попробуйте, когда вы будете дома ругаться с кем-нибудь или кто-нибудь с вами, в этот момент скажите человеку фразу: «Христос воскрес!» И посмотрите, что он вам ответит. По крайней мере, кричать точно перестанет. Вспомните в те минуты, когда вы хотите сделать грех, одну фразу: «Христос воскрес!» Радуйтесь. Не радуйтесь тому, что вам бесы повинуются, а радуйтесь, что имена ваши в книге жизни написаны. Это выражение, которое сказал Христос, напрямую связано с Его воскресением. Ученики бегут, сломя голову, возвестить весть о воскресшем Христе ученикам. Эти две женщины. Весть о воскресении приносит радость. До воскресения обе Марии были печальными, а после слов ангела поделены надвое страх и радость. Но когда им встречается Христос, то убирают у них все остатки скорби и печали. Радуйтесь, 9 стих, 10 стих. Не бойтесь, говорит Христос. Он им не просто говорит: радуйтесь, перестаньте бояться. Не надо бояться. Сейчас как раз вам не надо бояться, я живой. У вас нет причины бояться. Я воскрес, говорит Христос. У вас нет причины не доверять Иисусу Христу. Он воскрес. Он живой. Он не истукан. В этом фильме «Десять заповедей» жена фараона подходит к этому фараону, который был по телевизору, его можно посмотреть, он в 56-м году этот фильм вышел, до сегодняшнего дня актуальный. Жена подходит к фараону, когда он, там такая статуя их бога с какой-то головой там звериной, и этот сын на этих руках лежит, и фараон молится. Жена фараона подходит к нему, так четко сняли, и говорит ему: чего ты молишься, разговариваешь с этой статуей каменной, с какой-то там, какая там орлиной головой? Он мертвый, а наш Христос живой. Если вы встретились с распятым и воскресшим Христом, то какие у вас есть причины для скорби? Христос снимает все причины и говорит: радуйтесь, я воскрес. Вас переполняет радость того, что ваш Спаситель воскрес. Ваш Бог не камень или золотой истукан, а тот, который дает вечную и совершенную радость во Христе Иисусе. Следующее воскресение Христа раздражает неверующих с 11 по 15 стих. Посмотрите, какая реакция была теперь у тех, которые не преклонились перед Христом. Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили перед священником о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами, сделав совещание, довольно денег дали воинам. И сказали: скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим. Это неприятность, хорошее слово здесь русские написали. Их просто убили бы. И если бы они сказали: мы спали, И в это время украли, потому что мы спали, их сразу бы убили. Там не было военного трибунала, как сегодня, там на Губтвахту отвезли или в дисбат отправили. Сразу бы тут на месте бы отрезали бы голову и все. Они, взяв денег, поступили, 15 их как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Те, кто не преклоняются перед Христом, будут искать любую причину, чтобы напасть на факт воскресения Иисуса. Почему? Потому что живой Христос мешает им жить. Живой Христос открывает грехи. Живой Христос Духом Святым, живым, подходит человеку и говорит: ты грешник, тебе надо каяться. Живой Христос не даст никому покоя на этой земле, пока он не может жить с тем, что его творение мучается и страждет под гнетом грехов. Живой Христос будет стучать в тебя, в твое сердце, будет не давать тебе покоя. Поэтому я своему брату когда-то сказал, когда был неверующий: уйди от меня со своим Христом, не трогай меня, оставь меня в покое. Если я сейчас преклонюсь перед Христом, мне придется всю жизнь свою сломать, а я не хочу ее ломать. Христос мне ее сломал. И лучше бы, если бы я тогда бы преклонился, не так больно было бы, потом было больнее. Христос живой, воскресший, мешает жить неверующим людям. Он им не нужен. Он конкурент. Верить в смерть и воскресение Христа значит принять полное господство Христа над собой. Покориться Ему, смириться перед Ним и сказать Ему словами Павла: «Что повелишь мне делать?» Это верующий раб Господень, брат Иисуса Христа. Христос. Что повелишь мне делать? Скажи, и я пойду. И последнее, воскресение Христа дает уверенность в жизни вечной, 16-20 стих. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Посмотрите. Идут, но сомневаются. Одни кланятся, вторые смотрят, думают: наверное, это фейк. Сегодня такое слово, знаете, подделка называется, да? Муляж, голограмму какую-то нарисовали. Ну не может быть, чтобы человек воскрес. Не бывает. Павел пишет в Коринфянам 15 главе 1 Коринфяна, что он первенец из мертвых. Никто до него не воскресал вот так, как Христос воскрес. И поэтому поверить в это было точно так же трудно, как и в то, что он родился от Девы Марии. Точно так же. И точно так же трудно поверить в воскресение, что Он умер за грехи наши и все за них заплатил на Голгофском кресте. Посмотрите, как интересно. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и увидев Его, поклонились Ему, а они усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Заканчивается Евангелие от Матфея. До скончания века или вечно, это слово можно перевести как вечно. То есть до скончания века, по-немецки разные переводы говорят до окончания этого века. Кто-то переводит, слово можно так и так и так перевести. Иисус Христос не хотел здесь никакую грамматику рассказать, хотел сказать: я всегда с вами. У меня вопрос: он со всеми людьми? Каждый, кто прочитает Евангелие от Матфея, на себя примет, скажет: Христос всегда со мной. Я с вами во все дни до скончания века. Или с теми, которым он говорит, что надо делать. Посмотрите. Итак, идите, и в русский перевод нету в русском языке слова, которое здесь стоит. И делайте из всех народов мне учеников. Делайте. Mach zu Jünger написано по-немецки. По-русски нету делай. Как их можно делать? Они же уже сделанные. Переформировывайте сущность людей, чтобы они становились моими учениками, чтобы они шли за мной и хотели быть на меня похожими. Откуда такая гарантия Христа, что верующие во Христе будут им воскресены? Мы с вами читали Римлянам 8 глава 11 стих. Если же Дух того, кто воскресил Христа, живет в вас. На греческом языке «если же» и «так как» можно поменять. Можно сказать «так как» или «если же». То есть эта форма, которая здесь стоит, она говорит, поскольку в тебе есть Дух Святой, который воскресил Христа из мертвых, то и Он воскресит тебя Духом Своим, живущим в тебе. Если Он есть, то Он воскресит тебя. Если Его нет, Он тебя не воскресит. Он никуда не уходит. У Него нет выходных у Духа Святого. Мне иногда фасцинирует по-немецки, говорит, песня, когда молятся. Когда верующий поет песню, Дух Святой сойди на нас. Я никак не могу понять, Он второй раз должен сойти, или Он каждое воскресенье на них сходит. Он либо есть, либо Его нет. Немножко беременной быть нельзя. Либо вы родились свыше, либо и вас Его нет. И поэтому мы поем каждое воскресенье, Дух Святой наполни нас, Дух Святой сойди на нас. Это хорошая песня. Но Он у нас есть. И Павел пишет, если Он у вас есть, то вы будете воскрешены. Если Его нет, Дух Святой сойди. Тогда надо петь эту песню, чтобы Он сошел и изменил. Но это сошествие будет связано с плачем Захария, 12 глава, 10 стих. Дух умиления, который пронзает сердце человека. Посмотрите на слова пророков в Ветхом Завете. В Ветхом Завете пророки верили в то, что Христос воскреснет. Сегодня многие люди говорят, это неправда, мы в это не верим, это чушь, это миф, это басни какие-то. И Иов говорит, а я знаю, что Искупитель мой жив, и Он восстановит в последние дни плоть мою. Иова, 19 глава, 25-27 стих. Даниилу Бог говорит, а ты ложись спать. И восстанешь в конце дней для получения жребия своего. Я воскрешу тебя впоследствии. Ты уснешь и проснешься. Обратите внимание, как Библия говорит, когда верующие умирают. Если мы с вами вдруг будем верующим звать, вот у нас умерла сестра из церкви. Но Павел говорит, она уснула. Но Бог говорит Даниилу, ложись спать. Почему? Потому что верующие во Христа не умирают. И Павел говорит, если и умрут, то воскреснут. Даже если умрет, все равно Бог его воскресит, потому что Дух Святой в нем. Не может человек умереть, у которого Дух Святой внутри. У него нет способности умереть. У него нет возможности умереть. Потому что Дух Святой, который воскресил Христа, он не может жить там, где мертвые живут. И он говорит, так как он в вас, Дух Святой, если вы даже умрете, он вас все равно вытащит оттуда. Потому что, почему? Потому что Христос это обещал много раз. Уверенность Иова базировалась ни на чем другом, как на Христе и его словах, сказанных им тысячи лет позже людям в Евангелиях. Иисус в Евангелии от Иоанна в 6 главе уделяет 31 стих. Братья и сестры, 31 стих. Откройте 6 главу Евангелия от Иоанна. Это последнее, что мы с вами прочитаем. 31 стих уделяет тому, чтобы ученикам своим объяснить одну истину. Если вы меня верите, я воскрешу вас в последний день. Вы будете воскрешены. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Потрясающее место в Библии. На этом базируется любая уверенность любого человека, что разлагающийся Иов, который шкрябал себя, сидел, гной с себя, с лица, от тела скрябал, говорит, да я знаю, что я буду жить. Почему? Искупитель мой жив. Майнер лёза, эр лепт. И так как он живет, поэтому я буду жить. Вы будете воскрешены не потому, что вы такие хорошие, потому что вы покаялись, потому что Христос воскрес, потому что Христос жив, и Он не может умереть, потому что Дух Святой находился в Нем и находится в Нем. И Он говорит, все, кто имеет Духа Святого, никогда не умрут. Евангелие от Иоанна, 6 глава, послушайте. Что здесь написано? 39 стих. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Может Христос нарушить волю Отца Своего? И кого-то из тех, у которых Дух Святой внутри есть, не воскресить? И Бог ему говорит, моя воля, чтобы ты всех воскресил в последний день. Но этих я не буду. Может? Нет. 40 стих. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Задайте себе вопрос, жизнь вечная или не вечная? Или наверное? 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Наверное. Так? 54 стих. «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Постараюсь. Так? Воскресение Иисуса Христа напрямую связано с Его с вечной жизнью. Жизнь вечная и воскресение Христа – нераздельные вещи. Если вы верите в воскресение Христа, если вы преклонились перед Господом, распятым Христом на Голгофе, вы имеете жизнь вечную. Дух Святой живет в вас, и вы воскреснете. Если вы не знаете, воскреснете вы или нет, то большой вопрос проворачивается назад. Произошло ли там все остальное, что было? Пятьдесят первый стих. «Я хлеб живой, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить». Наверное. Вовек. «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я даю за жизнь мира». 57 стих. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною». Чем живут верующие? Своими силами? Своими законами, своими делами? Чем живут они? Кушанием Христа. И вот тут мы с вами пришли к одному интересному месту. Оказывается, надо пить и кушать Христа, и есть Его, чтобы жить вечно. И тут мы с вами попадаем в одну интересную дилемму. Едущий и пьющий кровь Христа – это верующий человек. А как мне его надо есть и пить? Католическая церковь легко вышла из этого положения. Она говорит, что в момент вечери, когда священник берет хлеб, он превращается в настоящее тело Иисуса Христа. И все, кто его едят, едят тело Иисуса Христа. Реальное тело Христа, а не хлеб. А кровь, вино, превращается в реальную кровь Иисуса Христа, и поэтому пить ее могут только священники. Миряне не могут пить вино в церкви. Кровавая Мэри в 16 веке уничтожила за 4 года 280 бишофов, епископов церкви за то, что они не поверили в эту доктрину. Они сказали «нет». Христос умер однажды. Он один раз принес себя в жертву. И больше он каждое воскресенье себя в жертву не приносит и не делит свое тело. И им отрезали голову, их убили. За то, что они не покорились этой доктрине. Едущий и пьющий плоть мою не может быть тот, который ест вечерю и кушает ее. Здесь что-то другое. Посмотрите, 47 стих. Есть и пить Христа связано напрямую с верой в Него. 47 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». Вот с чего начинается вся история. Тот, кто верит в меня, он уже имеет жизнь вечную. 63 стих. «Слова Христа дают жизнь вечную. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Не хлеб и вино дают жизнь вечную. Слова Христа дух и жизнь дают». 68 стих. «В словах Христа находится жизнь вечная». Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы или слова вечной жизни». У кого слова вечной жизни? Те, кто вечную жизнь имеют, стремятся ко Христу, к этой жизни вечной. Они стремятся познавать Его все больше, потому что они понимают, что Христос – это и есть жизнь вечная. И нас тянет к этим словам. Итак, Попробуем все вместе это связать. Во-первых, верующий точно так же, как и с настоящей едой, не может жить без слов Христа. То есть слова Христа – это дух и жизнь. Они дают жизнь человеку. И как с едой, точно так же с настоящей не может верующий человек говорить, ну не читаю я Библию, у меня времени нет, ну что, чего вы ко мне пристали? Причем ежедневно. Во-вторых, он жаждет и алчит страстно слов Христа, подобно пище, хлеб и вино. В-третьих, он кушает и пьет Христа, или это слово так, что не может остановиться. Одно смотрение на пищу вас не насытит. Мы вчера смотрели передачу, как один человек сказал, что он 10 лет живет и питается от солнца. Его на 10 дней поместили в инкубатор, и он похудел на 2,5 килограмма. Они говорят, не можешь ты жить. Он, значит, рассказывает, что он сидел и смотрел каждый завтрак, когда его жена кушает, он смотрел на этот завтрак и пил стакан сока, и ему это хватало, чтобы жить, смотреть на это, да? В шкафу, проходя мимо и поглаживая ее, она не принесет наслаждения, она не принесет удовлетворения Библии и не поможет нам ни на секунду познать ближе и больше Иисуса Христа. Был такой Мэтью Генри, один пуританский реформатор, английский реформатор в 17-м, конец 17-го, начало 18 века. Он сказал такое выражение, фраза: «Питаться Христом значит все делать во имя Его, в союзе с Ним и с помощью силы, получаемой от Него. Это значит жить им точно так же, как мы живем пищей». Еще раз. Питаться Христом значит все делать во имя Его, в союзе с Ним и с помощью силы, получаемой от Него. Это значит жить им точно так же, как мы живем пищей. Те, кто имеют жизнь вечную, питаются Христом. Они живут Словом, и они знают, что Бог их воскресит в последний день. Итак, с повествованием о жизни Христа, вернее, о воскресении Христа в Матфея, 28 глава, жизнь учеников не закончилась, а только началась. Все только начинается. Христос умер и воскрес, и наши приключения начинаются. Вильгельм Буш, который написал книгу «Иисус. Наша судьба», жил здесь неподалеку, в городе Эссен, оттуда к нам сюда даже в гости приезжают с этого города. Сказал когда-то такие слова: «С Иисусом Христом не может быть повседневной жизни». Если она у вас повседневная, значит, что-то с Христом у вас внутри не то. Христос не даст вам жить повседневной жизнью из дня в день, из дня в день, из дня в день. Покушал, лег спать, покушал, лег спать, покушал, лег спать, поработал. Жизнь, полная внутренней борьбы и внешнего давления, полное падения и взлетов, страхов и радости. Сегодня мы являемся продолжителями того, что совершилось тогда на Голгофском кресте и тогда в день воскресения, когда Христос воскрес. Каждый из нас живой свидетель Яхве и Иегова. Свидетели Иеговы сидят здесь. Или Яхве, как правильно. Иегова – это Яхве с Адонаем, смешанное слово. Свидетели Христа находятся в церкви и празднуют Его воскресение. Поэтому Христос говорит: идите по всему миру и рассказывайте, что я вам расскажу. Рассказывайте о моей смерти, о моей жизни, о моем воскресении. Христос, воскреснув из мертвых, проложил узкий путь в Царство Свое, у Отца. Все, кто верят в смерть и воскресение Христа, занимаются великим поручением, изготовлением из людей, не пугайтесь русскому языку, учеников Иисуса Христа. Такая жизнь требует полного отвержения себя и своих удовольствий. Часто слышишь, когда разговаривают верующие друг с другом, и один другому говорит такую фразу: «Ну ты о себе хоть чуть-чуть подумай». Если бы Павел хоть чуть-чуть о себе подумал, мы бы с вами здесь не сидели. Если бы Христос хоть секунду о себе подумал, не знаю, чем закончилась вся эта история. Если бы Тимофей, когда Павел его отправлял в Ефес, когда там была катастрофа в этом городе, в этой церкви, сказал бы: «Павел, мне надо себе подумать, может быть, кто-нибудь другой пойдет в Ефес», мы бы здесь тоже, наверное, не сидели. Если бы те люди, которые скрывали Библию, прятали учеников и все остальное, все, что они делали, подумали бы о себе в тот момент, у нас бы Библия не лежала перед нами на колени и в шкафу не стояла. Такая жизнь требует полного отвержения себя и своих удовольствий. Одни из тех, кто воскрес со Христом к новой жизни, рассказывают эту замечательную весть другим. Другие молятся, третьи проповедуют, занимаются с наркоманами, детьми, инвалидами, варят кушать, убирают помещения, заботятся о технике, занимаются с детьми, поют песни, работают и жертвуют деньги и многое другое, 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 другое. Это те, которые живут воскресением Христа. Это те, в которых Христос воскрес. Мы воскресли к новой жизни, воскресении жизни, поэтому у нас есть с вами великое поручение Христа передавать Евангелие Иисуса Христа другим людям. Мы хотим рассказать им, как могут они воскреснуть к вечной жизни. Иначе они воскреснут к вечной смерти. Все до одного человека на этой земле воскреснут. 20 глава Откровения, прочитайте дома, те, кто не верит, и вы увидите первое воскресенье, увидите второе воскресенье. Блажен человек, который имеет участие в первом воскресении. Смерть вторая, второе воскресенье называется смертью, на него не имеет власти. Поэтому мы бежим к этим людям, мы хотим сказать, вы воскреснете в аду, и мы вам рассказываем весть о Иисусе Христе, который предлагает вам воскреснуть на небе, в другом месте, в вечном обитании Бога. Мы можем рассказывать другим о жизни через Христа, так как сами живем уже не для себя, а для воскресшего за нас Иисуса Христа. Последнее я хотел бы закончить словами из 2 Коринфянам 5 глава 15 стих. 2 Коринфянам 5 глава 15 стих. «А Христос за всех умер». Пока шелестят Библии, я еще положу. 2 Коринфянам 5 глава 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего». Да благословит нас с вами Бог, как можно больше в нашей жизни действительно жить для Иисуса Христа. Все для Христа. Жить для Него, думать для Него – это трудно, это тяжело. Это связано с ахтабаном, есть такое выражение, то вверх, то вниз. Это связано с болью, с радостями, это перемешанные чувства, это покаяние в грехах, это облегчение, когда восстанавливаются отношения с Богом, с Отцом Своим. Но это жизнь. Именно это и названо жизнью. Все остальное – это не жизнь, это течение. Это когда рыба мертвая течет по течению. Это не жизнь. Это только кажется, что она шевелится. На самом деле там нету жизни. Пусть Господь нас благословит, и действительно, чтобы смерть и воскресение Христа давала нам с вами твердую уверенность, твердую надежду в том, что и мы однажды, как Иов, можем сказать, все равно, что будет в моей жизни. Как бы ни было трудно, как бы ни было плохо, я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит плоть мою распадающуюся. Аминь. Давайте. Отец, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя за Твою любовь к нам, к людям, к Твоему творению. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты спас меня, за то, что Ты обратился ко мне, к моему сердцу. Я благодарю Тебя за то, что эта жизнь с Тобой, она тяжелая бывает, бывает радостная, бывает, когда ничего не хочется. Бывает, когда грехи давят, бывает, когда злые мысли приходят, бывает, когда ты осуждаешь, но ты поднимаешь. Как мы сегодня пели песню, ты ставишь на место каждого верующего человека. Все, кто в тебе, они имеют фундамент под ногами. Ты восстановишь каждого человека. И я прошу тебя, благослови нас, тех, которые знают тебя. Помоги нам как можно меньше своей жизни ругать тебя. Как можно меньше своей жизнью хулить Тебя. Быть может, такое страшное выражение «плевать на Твою милость», когда мы знаем, что это грех, и идем и делаем его. Я прошу Тебя, помоги нам, чтобы мы понимали, что в эти моменты мы плюем на Голгофский крест, плюем на эту смерть, плюем на дело любви, которое там совершалось, плюем на эту силу воскресения, которая воскресила Христа, и плюем на все эти обещания, который дал ты нам. Я прошу Тебя, прости нас, когда мы это делаем. И если сейчас кого-то из нас обличает это слово Твое, я прошу Тебя, дай нам мир и покой, дай нам освободиться от этого. Научай нас. Научай нас, чтобы мы в эти моменты падали, сокрушались перед Тобой. И чтобы мы вспоминали одну вещь. Одно единственное дело, когда мы падаем и лежим на коленях перед крестом Голгофы. Вставайте, радуйтесь, Христос воскрес. Чтобы эта весть о воскресшем Христе давала нам силы жить, двигала нас, помогала нам бороться с собой, бороться с грехами, бороться с этим миром греховным, который давит на нас снаружи. Чтобы эта весть о воскресшем Христе, она каждый день, каждую минуту была рядом с нами и сопровождала нас. Я прошу Тебя, благослови, сделай нас через эту весть о воскресшем Христе, нашу церковь, крепче, дружнее. Помоги нам, чтобы мы через воскресшего Христа смотрели друг на друга, думали друг о друге и говорили друг с другом. Благослови, я прошу Тебя, всех тех, кто здесь находится, кто слушает это слово и не знает Тебя, и не преклонился перед Твоим распятием и воскресением. Господи, сокруши эти сердца, даруй им мир, покой и благодать Твою. Я прошу Тебя, и мы молим Тебя во имя воскресшего Христа, умершего и воскресшего. Аминь.